высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор о чине святости, который называется преподобничество. То есть говорим мы о святых монахах, говорим об этом в связи с тем, что на Проскомидии из просфоры изымается частица во имя преподобных. И я представляю вам главного редактора радио Благовещения, протоиерея Андрея Спиридонова. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте. Евангелие, оно в себе, вообще Новый Завет, некую установку на некий такой вот идеал, вообще целомудрие и даже сохранение девства в себя включает. Другое дело, что этот идеал не является общим, как говорится, обязательным для всех людей, потому что действительно тогда, вообще в принципе, это действительно не всякий человек может в себя вместить. В особенности, ну, скажем так, уже утратившие там девство, целомудрие, там, пожившие страстно, да и даже, видимо, пожившие как-то в браке, это сложнее человеку потом жить вот так вот в таком, ну, как бы состоянии, что ли. Ну, к состоянию девства уже просто не вернешься. Вот. Человеку девственному изначально это проще. Ну и вообще, понятное дело, что если все, как говорится, весь человеческий род бы взял на вооружение вообще, как говорится, такого рода самый высокий евангельский идеал, тогда бы, ну, жизнедеятельность земная постепенно прекратилась бы, как говорится, за отсутствием родовой жизни, продолжения рода. Ну, это, конечно, и невозможно было бы. Ну, и даже это осуществить, то в этом, наверное, не было бы никакой трагедии, потому что тогда настало бы Царство Небесное на земле. Тогда, если каждый человек до последнего вооружился бы евангельскими заповедями и вожаждал бы Царства Небесного, то зачем, как говорится, мучиться в том, ну, в плане продолжения земной истории, вот как смены поколений, как рождение и смерть? И тогда бы жизнь вечная наступила бы уже сразу. Но это, конечно, невозможно, нереально, поэтому история человеческого рода до Второго пришествия она, собственно говоря, и продолжается через цепь рождения и смертей. И, кстати говоря, опять же, апостол Павел, да, он, как вы сказали, он не навязывает какой-либо здесь идеал, но он его тоже подразумевает. Он же говорит, что «а мне вас жаль», ну, имея в виду вот тех, кто обременяет себя узами брака, так сказать, что да, ты волен вступать в брак, иметь спутницу, там, жену, вот, но если можешь, да, там, остался без жены, не ищи жены, тогда лучшее избрать, но лучшее подразумевается в том смысле, что если человек действительно самоотверженно тогда обращен ко Христу, если действительно готов во всем за Христом последовать и ему послужить. То есть идеал тогда безбрачия, идеал тогда девства сугубого, что ли, вот целомудрия, он только тогда действительно имеет во всей полноте значения, когда есть полнота обращенности к Христу. Он тогда значим, а не сам по себе, как самодавлеющий принцип, что ли.
А вот еще такой момент. Вы говорили, отец Андрей, раньше вот в предыдущих передачах, что даже вот первые епископы, крупные, так сказать, начальники первых христианских религиозных общин, они могли быть женатыми поначалу, да?
Да, первые века, да. Ну, постепенно, в общем-то, дева пришла к такой практике, что епископу лучше быть неженатым, а раз неженатым, то монаху, собственно говоря. По той простой причине, что епископское служение, оно требует очень серьезной такой самоотдачи, самоотвержения, полной занятости в деле служения церкви и созидания церкви. Понятно, что забота о семье, жене, о детях этому просто препятствует.
Тут, конечно, для многих людей, да и для меня самого, ну, есть какие-то эмоциональные такие вот, ну, что ли, может быть, ошибочные, ну, как бы боязни, какие-то испуги, связанные с тем, что а нормально ли это. Ну, вы, по-моему, все правильно сказали, да. Да, ангелоподобие, стремление не делить в своем сердце любовь к Христу, да, с любовью к кому бы то ни было еще. Это все вы хорошо объяснили. И еще вот один такой момент, когда мы были на Афоне, опять-таки в Ватопеде, мне бросилось что в глаза? Ну, там такой просто очень многолюдный, очень древний, один из древнейших монастырей. Он более многолюдный, чем наш вот русский монастырь. Там всего несколько десятков монахов живет, а Ватопед как-то он все время беспрерывно пополнялся. Меня, знаете, что поразило? Вот эти люди, особенно вот эти греческие монахи, они же как бы добровольно лишили себя многих, ну, того, что принято называть житейскими радостями, да? Ну, какие же они радостные, отец Андрей. Вот это был, вы знаете, урок и опыт. Я увидел совершенно свободных и радостных людей. Ведь можно предположить, у них строжайший устав, который они неукосительно выполняют, да? Службы многочасовые. На сон там остается вместе с келейным правилом, ну, может, часа два, ну, не больше трех в сутки. В еде очень серьезное ограничение. Но сколько радости и свободы. И это меня уверяет в том, что действительно, это правда. Человек, добровольно отказавшийся, в том числе и от таких трогательных, прекрасных, в общем-то, конечно, очень хороших, очень правильных отношений, как семейные, например, он приобретает взамен нечто такое, что наполняет лица подлинных монахов, ну, знаете, чем-то таким, что ему позавидовать можно. Вы тоже наблюдали это?
Да, конечно. И еще обратил внимание, что лица многих монахов, они по-своему удивительно красивые, некой духовной красотой сияют. Это тоже очень порой впечатляет, если как бы исподволь к этому присмотреться, не пристально, потому что пристально как бы вглядываться-то в чужие лица и не очень-то и принято вот, в монастырях. Но вот так даже иногда вскользь просто да, впечатляешься какой-то такой исподволь светящейся именно вот красотой и внутренней, и даже и как-то, и, который находит и какое-то внешнее выражение вот в этих монашеских именно лицах и ликах. А что касается радости, ну, так выше духовной радости-то никакой другой радости нет. И когда этой духовной радостью растворено, могут быть растворены, поверены другие обычные земные радости, то тогда все как бы на свое место и встает, получает истинную иерархию ценностей.
Ты обидал, как упасть, остаться на полосе со мной.
Вот, кстати говоря, вы сказали такую фразу тут, что вот делить с кем-то любовь ко Христу. Мне кажется, это может быть не совсем точно, потому что ведь любовь-то делить не надо. Можно другого человека любить ради Христа. Можно и в браке научиться другого человека, супругу или детей любить тоже ради Христа. Просто элементарно, мы об этом уже говорили, во-первых, в браке много энергии тратится, да, на осуществление самой вот этой жизни, в том числе и самой родовой жизни, и осуществление вообще жизни, обеспечение семьи. То есть очень много энергии, сил неизбежно на это расходуется. Тогда как монах, он, собственно говоря, гораздо больше возможностей и силы, и энергии имеет для того, чтобы посвятить себя именно вот молитве, аскезе настоящей, собиранию самого себя пред Богом во Христе, даже при наличии там послушаний и так далее. Потому что, да, ведь в монастыре там есть свои послушания. Один там трудится, да, в трапезной, другой трудится, может быть, там гостиничником, третий там на вратах. Четвертый ризничный, кто-то в хоре поет. Вот.
Есть, прошу прощения, и очень грязные работы, от которых тоже никуда не денешься, и мы должны это знать.
Но тут, понимаете, ты все равно в монастыре, как правило, если тебе дают послушание, ты его, как говорится, исполняешь как послушание. И ты ответственен именно за исполнением послушания. Ты не являешься главой, там, допустим, семьи, вот там, ну, муж, например, в среднем, как глава семьи, он отвечает сразу за очень многое, да, за добывание средств насущных, так сказать, если в семье автомобиль. Если есть автомобиль, надо отвечать там за его ремонт, за его обслуживание. Если дети, значит, надо отвечать первоначально за какое-то элементарное обеспечение, там, их, чтобы можно было чем их кормить, как средство ухода. Потом они, значит, поступают в школу, да, их надо учить. За это надо тоже думать, отвечать. Ну и так далее. Это же все, так сказать, комплекс неких дел, о которых неизбежно болит голова. И иногда просто даже, ну, мы видим картины самые разные. Иногда мы видим картину, когда современный даже мужчина, муж не в состоянии за все ответить, у него такой характер, что он скорее выступает не главой семьи, а выступает в роли женщины. Женщина вдруг становится главой, так сказать, семьи, потому что у нее характер более соответствующий. И тут трудно что-либо поменять, так сказать, если только не развестись. А разводиться – это уже, извините, неблагоугодное дело, распад семьи. А в монастыре, если человек ставит на послушание, и, допустим, он там с ним справляется или не справляется, всегда можно поменять, поставить на другое. А уж игуменом, который за все отвечает пред Богом, так сказать, естественно, выбирают не каждого монаха, а только того, в ком видят на это способным. Так же, как, допустим, духовником монастыря, там, монашеской братья, которые будут регулярно всех исповедовать, там, вплоть до откровения помыслов, разрешать, вот, советовать что-нибудь, тоже поставят не каждого, а того, кто способен к этому. Так или иначе, каждый, значит, оказывается при своем деле, которым он служит Христу, Спасителю, в деле собственного спасения, ну, в нормальном устроении монастырской жизни. И тогда при всех ее тягостях, трудностях, действительно, ну, человек действительно, если изначально выбрал какой-то момент, что монашество – это его жизнь, его призвание, он оказывается пред Богом на своем месте. Понимаете, на самом деле ощущать себя на своем месте, скажем так, пред лицом вечности – это великое дело, и тогда это источник великой радости тоже. Великая эта радость христианская, она ведь радость-то не о сиюминутном чем-то, которое может быть, ну, разным. Ну, может сегодня быть одним, завтра другим. Сегодня ты здоров, завтра менее здоров. Там, сегодня голова болит, завтра не болит. Сегодня удачный день, погода, там непогода, там еще что-то, масса всяких обстоятельств может быть. А радость о Христе, как о грядущей, уже вот наступившей, наступающей жизни вечной, которой ты уже причастник, которой ты же ее вкусил, это действительно радость, которая ни с чем не сравнится, с которой нельзя никак иначе восхитить. Ее нельзя в себе каким-то, знаете, усилием такой вот воли сформировать. Вот дай-ка сейчас напрягусь, какое-нибудь упражнение такое предприму, какую-нибудь там йогу такую, так сказать, устрою для себя, и вот у меня будет эта вот великая радость о вечной жизни. Нет, нереально. Вот. Хоть ты там будь даже олигархом с миллиардами, так сказать, накоплений, ты ее не купишь. Ты можешь иметь что угодно там, вплоть до вилл там, на всяких лазурных берегах, до яхт с подводными лодками вот, на борту, футбольными клубами в кармане и так далее. Но при этом ты можешь все равно ощущать горькое разочарование от всего этого, все равно от своей жизни. А вот радость о жизни вечной, как вы заметили, может быть, вполне свойственна обычным монахам, ее никакими миллиардами не купить. Но только верой, покаянием и таким определенным все-таки трудом, подвигом даруется. Но это самая, вообще одна из самых великих вещей, какая может быть в жизни у человека, какой человек может быть причастен.
Радио Благовещение протоиерей Андрей Спиридонов, и мы рассуждаем о чине святости преподобничества, то есть о святых монахах и, соответственно, о монашестве вообще, потому что тема интересная, неисчерпаемая, и я только, вновь назову, только для нашей истории ряд преподобных, то есть ряд великих монахов, святых, без которых история человечества непредставима. Да? Это и печерские старцы, великие основатели Киево-Печерской лавры, это и летописец, величайший преподобный Нестор, и величайший художник наш Андрей Рублев, и так далее, вплоть до Сергия Радонежского и уж совсем близко Серафима Саровского. То есть величайшие наши святые, они как раз преподобные, поэтому эта тема такая длительная. И вместе с тем она очень интересная, потому что она, конечно, будоражит тем, что есть вот на земле некий идеал, есть люди, которые, да, искренне, понимаете, искренне, это не как в Тиле у Леншпигеля там какие-то комедийные монахи, да, выведены, тогда любили такие вещи писать, или, допустим, у Рабле, да?
Вообще, мы уже об этом говорили как-то тоже, что, собственно говоря, это в особенности начинает с XIV века проявляться, когда, как говорится, эпоха Средневековья заканчивается в собственном смысле и заканчивается не случайно, и тогда происходит вообще слом, можно сказать, традиционного христианского миропонимания и постепенная замена его вот на такой всплеск индивидуалистического, и в том числе и гедонистского миропонимания, который, в общем, приводит к дальнейшему там позитивизму и так далее. Кстати говоря, как кто-то заметил, недаром, наверное, XIV век вот в особенности полагается этому началу. Это как действительно тысячелетнее это царство Христово, да? В принципе-то толкование этой идеи в таком, ну, хеалистическом ключе, в ключе хелиазма как ереси, оно именно еретично, а с другой стороны, вот если посмотреть в исторических масштабах, вот действительно 4 век и 14. 4 век – это христианизация империи римской, появление действительно уже христианской цивилизации во всей полноте европейской. Это и появление монашества, кстати говоря, как института. И тысячи лет проходит, это начинает подвергаться определенному искажению, осмеянию, сомнению, вот эти, как говорится, институты, присущие христианской цивилизации, и постепенно-постепенно выливается уже в крушение этих институтов в каком-то смысле, ну, в плане цивилизационном, не в плане внутрицерковном, а в плане европейской именно общества как цивилизации христианской.
Да, поэтому мы не рассматриваем с вами, отец Андрей, эти комические, раблезианские, так сказать, портреты монахов и подобное им, потому что, конечно, удар был нанесен в том числе, ну, наверное, и в основном по как раз самой мощной творчески, интеллектуально и духовно, что для нас самое важное, части христианского мира.
Там еще, знаете, надо иметь в виду, что это в основном-то вот это раблезианство, оно высмеивает институт монашества, его некоторых представителей именно внутри Западной Европы, внутри именно католической традиции. Там монашество шло некоторыми особыми путями, в том числе развитие орденов там монашеских, но отличается от восточного монашества православного в значительной степени.
Но там был Франциск Ассизский, великий аскет, подвижник.
Ну, что касается Франциска Ассизского, некоторые исследования православные его подвига, они ставят под некоторые сомнения традиционность этого подвига как изначального монашеского восточного православного. Есть на эту тему довольно серьезные исследования, вот предпринятые в том числе вот в 20 веке некоторыми писателями, где, в общем-то, можно проследить, что мы не ставим здесь, как-то не выносим какой-то окончательный вердикт, но подвигу Франциска Ассизского присущи именно западные особенности такого, ну, аскетического монашеского подвижничества. И на Востоке бы его, если бы настоящие преподобные могли бы оценить, древние, допустим, они бы скорее посчитали, что это подвиг имеет, что называется, прелестный характер. То есть если один из древних преподобных говорил, что не знаю, положил ли я начало покаянию, когда уже, собственно говоря, был при смерти, и ученики спрашивали, а что ты, отче, ощущаешь вот при близящемся переходе в вечность? Другой, наш, кстати говоря, преподобный, тоже Нил Сорский, например, он вообще говорил, что после моей смерти выбросьте мой труп, там, тело на диким животным, там, собакам, ну и так далее. То есть берем настоящих наших преподобных православных, мы находим, даже уже когда они приходили в меру совершенства духовного, сугубо не театральные, не показные, а покаянные слова о себе, как устремляющемся, как говорится, в Царство Небесное, жаждущего покоя, что ли, вот, Божьего, а в то же время и смиренно осознающего все-таки недостоинство собственное. А у Франциска Ассизского мы находим такие слова, как что «я не знаю за собой греха, который я не искупил бы покаянием».
Господи, помилуй, 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 Боже вечный, царю всякого создания, сподобив мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, блажду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борюща мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.